30 апреля 1936 года отец Фрэнсис Чисхолм сидел за садовым столом под смоковницей и листал страницы своего дневника.
20 января 1915 года. Тетя Полли уехала домой неделю тому назад. Благодарение Богу, она избавлена от лицезрения плодов победы. Вай в ярости спалил весь хлеб до последнего колоска на много миль вокруг. Рисовые поля обработаны одними женщинами, потому что мужчины и валы были забраны в армию, дали меньше половины обычного урожая. Сегодня я видел первых переселенцев. Люди убегают от голода на юг. 1 февраля 1915 года. Я посылал Иосифа в Лиу, и сегодня он вернулся вместе со своим отцом Лиу Чи, тремя пастухами и 30 лохматыми горными пони. Дети в сопровождении сестер отправятся в Лиу и пробудут там до нового урожая. Милосердный Бог благословит добрых крестьян за их бескорыстие и отвагу. Мария Вероника через 2 недели покидает миссию. Ее брат убит в бою, и она должна возвратиться в Германию, чтобы распорядиться передачей ордену своего имения. Пока мне трудно представить, что ее здесь не будет. Пора.
Да.
Позвольте, я проверю ремни. Ну, вот все в порядке.
Пойдемте.
Да.
Недели за 3 доберусь.
Хоть моя страна и воюет с вашей, помните, я не враг вам.
Мой дорогой, дорогой друг, я никогда не забуду вас.
Храни вас Господь. Октябрь 1917 года. Жизнь в Байтане наладилась. Мои малыши благополучно вернулись из Лиу. Я уезжал на 4 дня в Сэньсян на конференцию миссионеров-католиков. Нас на весь Китай 6. Я не сдержанно высказался против агрессивных методов обращения в христианство, рассердился и процитировал слова кузена господина Пао. «Вы, миссионеры, приходите к нам со своим Евангелием, а уходите с нашей землей». Я впал в немилость у отца Сюрота, шумного священника, радующегося силе своих мускулов, которые он использовал для разрушения всех милых маленьких буддийских святынь в округе в 20 милях от Сэньсяна. Кроме того, он претендует на поразительный рекорд. Ему удается произносить 50 тысяч благочестивых восклицаний за день. Господи, помоги мне обуздать мой язык. Я был по-настоящему счастлив, получив длинное письмо от матери Марии Вероники. После многих превратностей судьбы, тягот войны и унижений перемирия, она, наконец, вознаграждена назначением на пост игуменьи Сикстинского монастыря в Риме. Если я получу, наконец, уже 2 откладывавшийся отпуск для лечения, ничто не помешает мне съездить в Рим. 17 сентября 1923 года. Просто с ума сойти. Сегодня приехал мой новый священник. Наконец-то у меня есть товарищ по работе. Зовут его отец Чоу, он китаец, в нем чувствуется необычайно напряженная внутренняя жизнь. В будущем месяце я еду в Рим. Я похож на школьника в конце семестра, колотящего по парте и распевающего еще 2 недели, всего 2 недели, и я буду делать, что хочу. Октябрь 1923 года. Вчера пришла телеграмма, отменяющая мою поездку в Рим. Я почти примирился с бесповоротной окончательностью моего изгнания. В конце концов, отступления для нас нет. И я улягусь, наконец, в тот маленький кусочек Шотландии, где покоится Уиль. Отец Чоу благополучно обосновался в Лиу вместе с группой моих старших ребят. Мы обмениваемся посланиями с помощью голубиной почты. Семнадцатого числа умерла Полли. 22 ноября 1928 года. Вчера схоронили Клотильду. Она уходила с поразительным мужеством. Тридцатое ноября 1929 года. Сегодня у Иосифа родился пятый ребенок. Никому и присниться не могло, что в моем застенчивом, храбром, болтливом, обидчивом мальчике скрываются задатки патриарха. Я даже побаиваюсь его. Парадная обувь господина Чеа вывешена на маньчжурских воротах. Здесь это считается огромной честью. Я очень рад за моего старого друга. По своей аскетической, созерцательной, великодушной натуре он всегда тяготел ко всему разумному и прекрасному, к тому, что вечно. И еще новость. Ансельм назначен епископом Ньюкасла. Возможно, самым тяжелым испытанием для нашего духовного зрения является созерцание чужого успеха. Его блеск причиняет нам боль. Но теперь на пороге старости я стал близорук. Меня не трогает слава Ансельма. Я, пожалуй, даже рад, потому что знаю, он сам вне себя от радости. Зависть — такое отвратительное чувство. Надо помнить, что потерпевший поражение все еще обладает всем, если он обладает Богом. Мне хотелось бы приписать это своему великодушию, но, увы, тут вовсе не великодушие, а просто понимание разницы между Ансельмом и мной. Хотя мы и начинали вместе, Ансельм далеко обогнал меня. Он развил свои таланты, и теперь, насколько я могу судить на основании того, что сообщают газеты, является великолепным лингвистом, выдающимся музыкантом, покровителем литературы и искусства епархии, имеет широкий круг влиятельных друзей. Вот это удача. У меня за всю мою небогатую событиями жизнь было не больше 6 друзей. Я должен написать Ансельму и поздравить его, дав ему, однако, понять, что я вовсе не собираюсь использовать нашу дружбу и просить о повышении. Вива Ансельмо! Мне грустно, когда я думаю, как много ты сделала в своей жизни и как мало сделал я. Я так часто и так больно разбивал себе голову в своем стремлении к Богу. 30 декабря 1929 года. От родов умерла Джуди, дочь моей бедной Норы. Я не могу заставить себя подумать о судьбе несчастного ребенка. О нем некому позаботиться, кроме женщины, которая ухаживала за Джуди. Она-то и сообщила мне об этом ужасном несчастье. Я должен немедленно послать ей деньги, то немногое, что у меня есть. Когда мы принимаем обет святой бедности, мы как-то странно эгоистичны, забывая о тех ужасных обязательствах, которые может наложить на нас жизнь. Бедная Нора, бедная Джуди, бедный маленький безымянный ребенок. 19 июня 1930 года. Ребенка окрестили Эндрю в честь нашей имеющей дурную репутацию миссии. И эта новость тешит мое старческое тщеславие, словно я сам дедушка этого маленького бедняги. И, может быть, хочу я того или нет, мне все-таки придется быть ему дедушкой. Моя карьера священника была такой мешаниной всяких странностей, что вырастить младенца на расстоянии 8000 миль будет ее достойным завершением. Моя карьера священника. Да, я люблю свою религию, в которой я родился, которой я, как могу, учу других вот уже больше 30 лет. Моя религия неизменно приводила меня к источнику всякой радости, к источнику вечной доброты. Но здесь, в моем уединении, мои взгляды упростились, стали с годами яснее. Я тщательно упрятал все сложные, не имеющие существенного значения, словесные догматические придирки. Откровенно говоря, я не могу верить, что какое-нибудь Божье создание будет осуждено на вечные муки из-за съеденной в пятницу бараньей котлеты. Если у нас есть основное – любовь к Богу и к ближнему, то с нами все в порядке. И не пора ли церквам всего мира отказаться от взаимной ненависти и объединиться? Мир – это единое живое дышащее тело, здоровье которого зависит от биллиона составляющих его клеток. И каждая крошечная клетка – сердце человека. 15 декабря 1932 года. Сегодня новому патрону этой миссии исполнилось 3 года. Я надеюсь, он хорошо провел свой день рождения и не объелся конфетами, которые должны были ему доставить по моему письменному заказу. 1 сентября 1935 года. О, Господи, не дай мне сделаться старым глупцом. Этот дневник все больше и больше превращается в бессмысленное повествование о ребенке, которого я никогда не видел и никогда не увижу. Доктор Фиске сказал мне, что здешний климат смертелен для английского ребенка в таком нежном возрасте. 30 апреля 1936 года. Я собираюсь в селение Лиу с отцом Чоу и читой Фиски. Это моя последняя возможность похвастаться и выполнить давно обещанное. В конце этого месяца они возвращаются в Америку.
6 месяцев спустя под той же смоковницей беседовали за чашкой кофе 2 новых священника-миссионера.
Все должно быть сделано безупречно, Джерри. Слава Богу, погода, кажется, установилась.
Да, какое счастье, что у нас есть оркестр, правда, Стив? И когда все это кончится, мы разовьем здесь такую деятельность.
Тш, не говори громко. Старик вовсе не так глух, как можно было бы подумать.
Ну, унылый тип. Я понимаю, что это ты его вытащил с того света. Твоя медицинская степень сразу же пригодилась. Но все-таки в таком возрасте сломанная нога, раздробленная челюсть, да еще и оспа в придачу, знаешь ли, кое-что говорит о его мужестве.
Но он все-таки страшно слаб. Однако, я надеюсь, долгое путешествие домой пойдет ему на пользу.
Забавный старый гриб.
Ну, простите.
Простите, достойный отец Стефан. Я хотел сказать чудак. Как все-таки это случилось? Ты был около него во время болезни. Ты должен знать.
Он не рассказывает. Но я все знаю от несчастной миссис Фиски. Она приходила перед отъездом домой в Америку. Они тогда не добрались до деревни Лиу. В горах их захватили бандиты из шайки Вайчу. В свое время старик здорово насолил Ваю. Ты же знаешь историю с пушкой.
Да.
Их не убили сразу, а подвергли жестоким пыткам, надеясь на выкуп. Старику переломили ногу, но денег при них почти не было. Чудом ему удалось бежать ночью на Сампане. В них стреляли, поэтому у старика повреждена челюсть. Фиски умер в пути от пневмонии, а старик подхватил оспу.
Да, ничего себе. В конце концов, он не так уж плох. Надо только найти правильный подход к нему. Всякий бы немного свихнулся, пробыв здесь в одиночестве больше 30 лет. А тут еще эта история. Слава богу, что нас здесь двое. Стоп. Вон он идет. Доброе утро,
доброе
отец.
Доброе утро.
Мы не могли вас найти. Вам не следует так много ходить.
Вы не устали?
Послушайте. Юные идиоты, перестаньте обращаться со мной так, будто я ваша прабабушка в день ее столетия.
Что вы, отец? Мы обращаемся с вами точь в точь, как друг с другом. Когда мы... Вы не можете...
Что?
Конечно, вы не можете избавиться от почестей, воздаваемых вам как пионеру, проложившему новые пути. Да вы и сами этого не хотели бы. Это вполне заслуженная награда, не сомневайтесь.
И тем не менее, у меня очень много сомнений.
Не беспокойтесь, отец. Я знаю, что вы сейчас чувствуете, но мы не подведем. Ведь
ну,
у нас,
конечно.
Джерри, я хочу сказать, с отцом Крейгом, такие планы о расширении нашей миссии, об улучшении ее работы.
Да.
Мы собираемся набрать человек 20 новообращенных, разумеется, за хорошее жалование.
О, Господи.
Потом мы откроем раздачу горячего риса на улице Фонарей. Как раз напротив наших друзей-методистов. Уж мы им покажем, будьте уверены.
Ну, конечно, я не сомневаюсь.
Это будет настоящий, честный, подлинный католицизм. Подождите. Дайте нам только заполучить самолет. Вы увидите, какие цифры обращения мы начнем вам посылать. Это будет...
После дождичка в четверг.
Не забудьте взять лекарство, отец. Принимайте его по столовой ложке 3 раза в день натощак. В вашем чемодане лежит большая бутылка.
Ну, вы ее там нет. Я только что выбросил ее. Да, выбросил. Дорогие мои мальчики, не обращайте на меня внимания. Я просто скверный, сварливый старик. Вы поработаете здесь великолепно, если не будете слишком самоуверенными, если будете добрыми и терпимыми. А главное, если вы не станете пытаться научить уму-разуму каждого старого китайца.
Старый китаец легок на помине. Вон он сюда идет, наш друг господин Чиа.
Ступайте, погуляйте.
Уже ушли.
Я надеялся, друг мой, что вы придете.
Как я мог не прийти? Мой дорогой отец, нет надобности говорить вам, как глубоко я сожалею о вашем отъезде. Наша долголетняя дружба очень много для меня значило.
Мне тоже будет очень недоставать вас. Ваша доброта и щедрость были поразительны.
Это просто ерунда по сравнению с той неоценимой услугой, которую вы оказали мне. И разве не наслаждался я всегда красотой и миром вашего сада? Без вас в саду станет очень грустно. Впрочем, может быть, вы поправитесь и вернетесь в Байтань.
Никогда. Нам придется ждать встречи в будущем на небе.
Поскольку нам уже недолго осталось быть вместе, может быть, стоило бы поговорить минутку об этом будущем?
Все мое время предназначено для таких разговоров.
Я никогда не размышлял углубленно над тем, что ожидает нас после смерти и существует ли загробная жизнь. Но если она существует, мне было бы очень приятно сохранить и там вашу дружбу. Мой друг, я часто говорил, на свете много религий, и у каждой из них есть своя калитка, ведущая на небо. Теперь, по-видимому, мною овладело необычайно сильное желание войти на небо через вашу калитку.
Я не могу поверить, что вы говорите серьезно.
Однажды, много лет тому назад, когда вы вылечили моего сына, я действительно был несерьезен. Но тогда я еще не знал о том, какую жизнь вы ведете. Я не знал о вашем терпении, спокойствии, мужестве. Ценность религии лучше всего определяется качествами ее последователей. Друг мой, вы покорили меня своим примером.
Весь день я чувствовал во рту горький привкус неудачи. Ваши слова снова зажгли огонь в моем сердце. Одна эта минута вознаградила меня за все мои труды. И все-таки я говорю вам, не делайте этого дружбы ради. А только если вы действительно верите.
Я решил. Я поступаю так и ради дружбы, и ради веры. Мы с вами братья, вы и я. Ваш Бог должен быть и моим Богом. Тогда хоть вы и уедете завтра, я буду радоваться, зная, что в саду нашего господина наши души когда-нибудь встретятся.
Пойдемте в церковь.